Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14 часов 9 минут, и под этой рубрикой, которая обычно наши исторические передачи, под этой заставкой, которая предваряет наши исторические передачи, мы сегодня хотим поговорить о Егоре Гайдаре, потому что сейчас идет прощание с Егором Тимурчем Гайдаром. Поговорить с вами, я очень прошу нас, в отличие от Егора Тимурча, у нас с вами будет как бы долга или коротка не была эта жизнь, у нас еще целая жизнь будет для того, чтобы поспорить, побиться о том, о роли Гайдара в России. И я бы сегодня не хотел вот ни выкриков, ни заявлений по поводу того, что плохого сделал Гайдар. Попробуйте найти, те, у кого есть, кем был Егор Гайдар для вас. Если у вас есть уважение к его личности, тогда вы звоните нам в эфир. А мы позвонили Александру Петровичу Пченку, который сейчас на прощании с Егором Гайдаром. Александр Петрович, добрый день.
Добрый день, хотя не очень добрый.
Да, конечно.
И прежде всего огромная благодарность тем, кто пришел. Я вот прикинул, уже более 7 тысяч человек прошло, это нескончаемый поток, как раньше писали, идет от Рублевки, люди выходят, там метро далеко, идут, люди пожилые даже стоят уже 2 часа вот в этой вот очереди нескончаемой. Огромное спасибо тем, кто пришел. Это самое главное.
Александр Петрович, сейчас мы в этой передаче мы говорим о Егоре Гайдаре. И я уже сейчас, может быть, вы слышали, я сказал, что спорить у нас будет какое-то время, которое нам жизнью отведено, в отличие от Егора Тимуровича, для споров о реформах, о том, что сделал. Что для вас главное в том, что делал Егор Тимурович?
Вы знаете, есть непреложные факты. Вот когда я говорю, что Егор спас Россию, на чем это основывается? Дело в том, что те, которые сейчас говорят о его реформах, о том, что они что-то там погубили, забывают простые вещи. Действия Гайдара были абсолютно вынужденными. Я напомню, что в тот момент, когда Егор Тимурович стал вице-премьером и министром, потом исполняющим обязанности главы правительства, пункт первый. Экономика реально останавливалась. Мы производили много, только большая часть экономики – это были производство танков, ракет и прочего, что благополучно за эти 20 лет догнивало, и мы ликвидировать не можем. То есть продукты, которые даже продать было нельзя, использовать никак. Это рух. Все практически изделия, которые мы производили при открытом рынке, оказались неконкурентоспособными. Никакие наши телевизоры не выдержали элементарной конкуренции с западными, когда рынок открыл. Говорят, что Гайдар отобрал сбережения. Я прошу прощения, я привык верить своим глазам, ушам и документам. Никаких запасов, никаких денег ни в Центральном банке, ни в Сбербанке, ни в золотовалютных резервах не было вообще. Были проеденные кредиты. Была цена на нефть 8 раз ниже, чем сейчас. Никаких ресурсов. Зерна не было. Закупали лихорадочно то, что могли продать. Масло оставалось реально. На неделю делили последние крохи. Железная дорога была готова остановиться. Знаменитая система энергоснабжения трещала по всем швам. Были такие скачки, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А опять-таки деньги, да, деньги на счетах были, только мы с вами не могли их потратить никак. Почему у людей остались деньги в Сбербанке? Кстати, он их никуда не отнимал. Деньги были на книжках и лежали. Если была бы хоть малейшая возможность их потратить, люди бы их сняли и потратили. Не было на что тратить эти деньги. Ничего нельзя было купить. Вот полностью ничего. Это я поражаюсь, насколько коротка историческая память, но люди забывают, что товаров не было вообще. Максимум в магазинах стояли вот эти вот трехлитровые банки с какими-то плохими соками и соленьями, а мясо, я прошу прощения, я сам стоял по 6-8 часов в очереди, чтобы купить какое-то мясо с костями. То есть он делал вынужденные вещи, чтобы спасти страну, чтобы страна ожила, чтобы заработала какая-то экономика. Вот это вот самое главное. Причем желающих на его место извините, не был. Он взял на себя эту ответственность, и он вынес ее, и он действительно запустил нормально работающую экономику в стране.
Александр Петрович, вы сказали, что желающих на его место не было. Мы уже, сколько сейчас прошло лет, вот 18 лет мы рассуждаем о том, что были альтернативные программы, которые можно было бы принять тогда к действию.
Я прошу прощения, опять-таки напомню, что в то время я был зампредом, потом главой бюджетного комитета Верховного Совета, а у нас тогда была не президентская, а парламентская республика, и через нас проходили все программы, все предложения, читал все, что было тогда написано. Извините, это был либо детский сад, либо разворовывание. Все толковое, что было предложено в программе 500 дней, только извините, я напомню, что программа была написана не Явлинским, а Мишей Задорновым и Лешей Михайловым, так? Вот все толковое из этого было реализовано, а других предложений, простите, не было. Я помню всю эту экзотику, да, натуральный обмен шахтерами, прочие сказки. Их пробовали реализовать. Только, извините, ничего другого не работало. И других возможностей, опять-таки, у страны ни ресурсов, ни денег, ни времени на другие варианты не было. Даже говорят, что он освободил цены. Простите, а цены сами освобождались. Цены по ценам магазинам уже тогда никто ничего не покупал. Все покупали по ценам рынка. Я помню первый же день после указа о свободе торговли, когда люди, пришпилив на пальто иголкой, вернее, булавкой вот этот вот указ, стояли около памятника Дзержинскому, там вот у КГБ, и торговали то, чем у них есть, да? Уж все, уже страна дошла до ручки, и этот указ дал возможность хоть какую-то торговлю в Москве, крупных городах наладить.
Александр Петрович, еще один такой устойчивый, еще одно устойчивое убеждение. Раз появились товары, значит, они где-то были, и были они прижаты, так скажем.
Ага. Опять-таки, в силу работы я знал данные о всех товарных запасах на территории Советского Союза в то время. Их не было. Это все было ввезено тут же. И вот эти вот злосчастные спирт-рояль, который специально делался для России, и вот эту вот ветчину в банках, которую мы тогда хватали, ножки в буша, это мгновенно завезли. Так? Другое дело, что везли без таможенных пошлин, без всего, но протаскивали. Говорят, что вот Гайдар сделал высокие налоги. Я напомню, простите, пожалуйста, при СССР налогов не было практически, кроме нескольких экзотических. Изымали свободные остатки прибыли у предприятий и все. И когда он пришел, и нужно было содержать и платить вот этой огромной машине бюджетникам, социальщикам, армии деньги, он вынужден был вводить налоги. Да, Верховный Совет, да, мы старались их уменьшить, но выхода не было. У него не было выхода научиться собирать. И он первый заставил платить налоги, а без этого не могло быть государство. Вообще не могло существовать. Он должен был это сделать. Дальше говорят, надо было принять, вот только что в «Эхе Москвы» звучало, надо было принять там торговый кодекс, гражданский кодекс. Я напомню, Конституцию писали 3 года. Вот сейчас изданы все материалы, как ее готовили, ее не могли быстрее сделать. Это огромный труд. Только после Конституции можно было делать основные блоки кодекса. Вот Конституция появилась, когда Гайдара уже год не было у власти. Я напомню, что потом, после этого, он опять пришел в правительство и очень эффективно работал. И я не помню ни одного из его предложений, которое бы не оказалось, в конце концов, правильным. И не было бы принято.
Александр
Петрович, продолжал это делать.
Александр Петрович, еще один ключевой момент, мне кажется, истории Егора Тимуровича Гайдара, это 93-й год и то, что ему предшествовало. Это противоборство президента и Верховного Совета, это определенные жертвы и уступки, на которые шел и президент. И, между прочим, считается, что Гайдар был принесен в жертву. Вот роль Егора Гайдара и вот в преддверии событий осени 93-го и самой осени 93-го, как сейчас вы это оцениваете через 16 лет?
Вы знаете, вы помните прекрасно, что тогда я был в Верховном Совете и видел все это со стороны. Во-первых, Егор, когда вышел на площадь перед Моссоветом вот в эту вот ночь, он был одним из немногих, которые предотвратили страшную гражданскую войну в стране. Я прошу прощения, в Белом доме тогда было много отморозков из Молдавии, из Приднестровья, много людей Баркашова с оружием, которые уже депутаты Верховного Совета стали заложниками вот этой вот массы, она выплеснулась. И он не побоялся тогда выйти на улицу, в то время, когда, ну извините, мы же все люди, громадное количество людей просто трусило. А он вышел, он собрал людей у Моссовет, он тогда не боялся действовать, но опять-таки так, как он действовал всегда. Он всегда был сторонником, он всегда вот боялся развала страны, он боялся вооруженных конфликтов, он боролся с ними вот до конца, и тогда... То, что он сделал, это было правильно. А торговля 92-93, она вся была очень вязкая, очень противная. Потому что когда два центра власти в стране, и когда тебя связывают по рукам и ногам, понимаете, вот у него была позиция какая? Он был пловцом, вот на которого все время набрасывали сетки, и тянули вниз. А ему говорит, ну давай плыви, что ж ты не плывешь? Еще камень тебе повесим на шею. А что ж ты не плывешь, дорогой? Вот так с ним тогда обращались. И даже Ельцин здесь не мог помочь, потому что большинство было не гайдаровским. Хорошо работает, когда у тебя в парламенте большинство. У него никогда не было даже процентов 40 голосов в парламенте.
И, наконец, Александр Петрович, дальнейшая судьба Егора Гайдара. Вот что о ней можно сказать? И вот если уже теперь, к величайшему сожалению, можно подвести итог этой судьбы?
Итог еще подвести нельзя, потому что многое из того, что он предлагал, еще не реализовано, и это надо реализовывать. Но я просто напомню, что во всех случаях, после того, как он ушел из политики и писал, все его предложения были предельно полезны. Я просто предлагаю взять сейчас и прочитать его последнюю книгу, которая, напомню, вышла за полгода до великого кризиса. Просто вот непредвзято открыть и прочитать, о чем писал он, и убедиться, что опять, к сожалению, он оказался полностью по всем пунктам прав. Он действительно... знал, он разложил на косточки этот кризис. Он говорил, что нужно делать. Может быть, чуть нудно, как профессор-экономист, дидактично. Но он сказал вот именно то, что мы обнаружили сейчас после вот этого кризиса. Вот так. И сейчас он написал массу новых материалов, которые четко говорят, что надо делать после кризиса. Значит, надо выполнять это. И это будет... лучшей благодарностью ему и лучшей памяти, если мы просто вспомним, что экономика – это наука, что ее нельзя насиловать, и нужно делать то, что говорят профессиональные, грамотные экономисты.
Спасибо, Александр Петрович. Сейчас идет панихида, насколько я понимаю.
Да.
Но после этого не прекратится прощание с его...
Не знаю, это не знаю, это надо у организаторов спросить.
Неизвестно, да.
Но
народ есть, да.
Говорю, то, что я видел, это было что-то невероятное совершенно. Люди, конечно, никуда не уходят еще.
Спасибо, Александр Петрович. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Это был Александр Починок, и мы говорили о Егоре Гайдаре, и мы сейчас вот... То, что очень много людей идут прощаться с Егором Гайдаром, те, кто может, те, кто хочет. Что касается книг Егора Гайдара, вот после перерыва, когда мы уже поговорим с Алексеем Венедиктовым, и, может быть, даже перед этим, я предложу вам несколько книг на выбор Егора Гайдара. Просто есть несколько экземпляров его разных книг. Естественно, вы понимаете, что я не буду никаких здесь устраивать викторин, игр и розыгрышей. Просто я, когда назову эти книги, вы напишите мне смс и скажете, что вы действительно хотите почитать книгу Гайдара. Просто ваш телефон будет записан, и, ну, кто успеет, наверное, не всем достанется, и наши референты вам позвонят, но это уже будет чуть-чуть позже. Я напоминаю, что сегодня в этом часе мы вспоминаем Егора Гайдара, и к чему я призываю и вас. Вспомнить Егора Гайдара, если вам действительно есть что сказать. Есть что сказать, что, может быть, не говорилось. Что для вас важно в Гайдаре, в гайдаровском времени? Какие у вас есть аргументы? Я не хочу и не буду сегодня, в этот день, в день прощания с Егором Гайдаром, устраивать дискуссию. Даже, может быть, и предметную дискуссию, для которой у нас с вами будет время. Я согласен с Александром Пченком и не согласен с собой, что подводить итоги еще рано. Можно только обозначить даты жизни Егора Гайдара. Вот, смотрите, ну, нет пророка в своем отечестве. Гайдар осознанно шел под удары толпы, спасая страну. Носороги смеют злословить. Нет, злословить, ну, это... Пожалуйста, ради бога, но только не сегодня, прошу. Нам можно проводить реформы... по-китайски, Валерий, по-китайски, по-немецки, но при одном важном условии. Все мы должны быть китайцами, немцами. Так мог сказать только Егор Гайдар, экономический гений, Валерий из Екатеринбурга. Народ, потерявший память, боюсь, обречен. Но Лена, вот, которая это написала, я думаю, что у всех память разная. И то, что считают, очень часто не соответствующее никакой действительности про последние годы Советского Союза и первые годы свободной России, новой России, считают это, убеждены, что это так подсказывает память. Спасибо, что он был, спасибо, что вы нам рассказываете, как это было. Такие люди, надежда, что мы не погибнем, Наташа из Казани. Я включу телефон, сейчас возьму ваш, приму 1-2 ваших звонка, может быть, один до перерыва. Алло, добрый день, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Только выключите радио, пожалуйста.
Это Магомед из Махачкалы.
Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите сказать что-то о Егоре Гайдаре?
Да, я хочу сказать, Сергей Александрович, вот мне было тогда в те годы 12-13 лет, просто я помню, как отец у меня тоже интеллигенция, как у него горели глаза. Просто я чувствовал, что что-то происходит в стране, что-то такое положительное, что-то такое обнадеживающее. И вот вчера вот Сергей Борисович Пархоменко в своей передаче спрашивал, что такое свобода, нужна она или нет. Я вот хотел бы ответить. Мне очень жалко тех людей, которые подприказывают, как приказывают, сам сидеть. Вот Морозов приказал сидеть. Может, многие из них хотели бы встать, почтить минутой молчания, но им приказали сидеть, понимаете? Если это свобода, мне такая свобода не нужна. Вот мне жалко этих людей. И благодаря таким людям, как Егор Гайдар, у нас сегодня прилавки полные, и мы можем вот так звонить и высказывать свое мнение. Спасибо.
Спасибо, Магомед. Это был Магомед из Махачкалы, наш слушатель. Мы довольно часто читаем его смс-ки. Спасибо, Магомед. Еще один звонок я приму. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Галина Владимировна.
Галина Владимировна, вы из Москвы нам звоните?
Я из Московской области.
Из Московской области. Да, да, пожалуйста, я вас слушаю.
Я хочу сказать, что свобода – это не пустой звук. И кто этого не понимает, тот просто того жаль сегодня. И я благодарю Господа за то, что Гайдар у нас был. Вы понимаете, и он дал, ну, представление о том, что такое достойный человек, понимаете, который хочет, чтобы каждый имел уважение к тебе, к твоим близким, и чтобы не было у нас этого помыкания, которое, к сожалению, есть и до сих пор.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. И еще даже я смогу принять один звонок до того, как мы прервемся на новости. Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Я не понял, что там сказали. Алло, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, слушаю. Добрый день.
Как вас зовут?
Юлиан из Кишинева.
Юлиан, здравствуйте.
В принципе, для меня вот самое большое, ну, самое важное, что было в этом человеке, это то, что он не был хапугой. И если он не был таким, значит, все, что он все делал от чистого сердца. И значит, все, что он делал, должно было принести пользу и приносило. А все остальное, что у него не получилось, так ведь он же не один был. Были люди вокруг него, которые, в принципе, пользовались моментом. Но он же не мог за всеми уследить. Спасибо.
Понятно. Сколько вам лет, скажите, Елена?
Мне 36.
36.
Я знаю все эти реформы, все эти обмены денежные, я знаю. И до Гайдара они были, все вот эти вот...
Ну да, мы помним,
отъемы,
да.
Отъемы денег. Так что...
Да.
Да.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. И мы с вами сейчас прервемся на краткие новости, а потом продолжим разговор и еще позвоним Алексею Венедиктову.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Очень многое не так, как мы себе представляем, или как нам кажется, что было. Сейчас идет прощание с Егором Гайдаром. Я вам обещал книги. Сейчас пока две книги очень серьезные. «Финансовый кризис в России и мире», «Кризисная экономика современной России» и книга «Гибель империи» у нас есть. Мы вам позвоним. У нас их некоторое количество есть. 10 книжек даже «Гибель империи». И мы вам все их отдадим. Вам позвонят наши референты, потому что здесь очень и очень много запросов и убедительных просьб дать почитать, ну, дать насовсем книгу Егора Гайдара. Алексей Венедиктов сейчас на телефонной связи. Алеша, добрый день.
Здравствуйте.
Алеша, Александр Починок, мы с ним разговаривали, сказал, что примерно 1007 прошло. У тебя какие сведения?
А все-таки закончилось вот прощание москвичей с Егором Гайдаром. Я сейчас просто говорю тихо, потому что нахожусь в тронном зале ЦКБ, где началась панихида. Прошло, по мнению службы охраны, порядка около 10 тысяч человек. И сейчас выступает Анатолий Чубайс. Буквально несколько минут назад панихиду открыл Николай Сванидзе. Затем Владимир Мао, который подчеркивали главное качество Егора, это его бесстрашие, смелость, от физическое отсутствие страха, как говорили они. И, собственно, только началась панихида. Сереж.
Да. Алеша, вот мы сейчас говорили с Александром Починком, и он говорил, что все-таки и будут идеи Гайдара, и будут притворяться в жизни. Еще мы очень многое увидим в нашей жизни из идеи Егора Тимуровича. Вот как ты думаешь?
Ну, мне даже трудно отсюда говорить. Я думаю, что сегодня восторжествовала некоторая справедливость по отношению к Гайдару. Понимаешь, этот зал ЦКБ находится на окраине Москвы, и рядом, в общем, метро нет. Температура воздуха достаточно холодная, да, и люди стояли 2-2,5 часа для того, чтобы прийти проститься с Егором. Я могу сказать, что эта церемония проходила и проходит очень достойно. Вот, знаешь, люди с таким внутренним чувством достоинства прощаются с Егором Тимуровичем. Никого не подвозили на специально арендованных автобусах, никакие профсоюзы ДСК и ЖКХ не собирали своих людей, никакие молодежные движения организованно сюда не привозили из подмосковных и неподмосковных. Рано сюда приходили только люди, которые хотели проститься с Егором достойно, тихо и спокойно, без кликушества и истерики. И вот это такое качество, качество прощания, такое же качество прощания, как было с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, не побоюсь этого сравнения. Вот я вижу практически второй раз в своей жизни.
Скажи, пожалуйста, вот невольно всегда всматриваешься в лица тех, кто приходит, и смотришь, много ли молодых, много ли пожилых, люди из каких там кругов, понимаешь, так грубо говоря. Вот твои впечатления?
Ну, это москвичи в основном. Не хочу никого обидеть, это в основном москвичи. Основное, это люди там 45+, старше 45 лет, небольшими группами, семьями, насколько я понимаю, детей практически не было. Молодежь была, ее немного, я бы сказал, что приблизительно там каждый седьмой, восьмой, это студенческого возраста. И люди вот 45, 50, 55, вот такие люди. Иногда, знаешь, на таких, во время таких событий приходят такие люди, которые сделали свои профессии, как один из них, ужасствующие.
Да, здесь ну такие... да, да, или любопытствующие.
Нет, ну, стоять два часа на морозе, чтобы любопытствовать, это, конечно, особая история. Но нет, здесь таких людей нет. И я бы еще отметил, что здесь очень смешанные люди, потому что здесь вот в перемешку там стоят министры некоторые, которые приехали, скажем, Эльвира Набиуллина, Александр Жуков, Алексей Кудрин, Андрей Фурсенко. Кого-то, наверное, забыл. Приехал Наина Васильевна Ельцина с дочкой Татьяной, с Валерием Машом, Валерий Окулов, замминистра транспорта здесь. То есть это чиновники, высокопоставленные чиновники. С другой стороны, вот они стоят в перемешку, знаешь, так вот в толпе. Вот в толпе, бесформенной, я бы сказал. Это такой вот... неразделенные по люди по своим там доходам, расходам, я не знаю. Вот практически нет никого из олигархов, так называемых, из богатых людей. Приезжал Виктор Степанович Черномырдин, простите.
Приезжал Черномырдин?
Да. Да. Черномырдин.
Скажи мне, депутатов ты видел каких-нибудь?
Да, конечно. Здесь, ну, да, я забыл сказать о Григории Явлинском, который приехал к самому началу, извини.
Да-да.
Да, значит, депутаты были. Были депутаты из фракции «Справедливая Россия». Была Вера Лекарева. Значит, были депутаты и Николай Гончар, Артур Челенгаров. Ну, понимаешь, здесь огромное число людей, это с моей точки не все видно на самом деле. Здесь очень много главных редакторов газет и журналов, я бы сказал.
Скажи, пожалуйста, такая вот практическая вещь. Кто-нибудь снимает? Кто-нибудь,
да, конечно.
Были камеры?
Да, конечно. Да, конечно. Здесь российские каналы все. И мировые каналы все. Вот я вижу как раз в этот момент, вот сейчас в эту секунду Анатолий Чубайс прощается с Егором Гайдаром. Вы могли слышать, там, как защелкали фотокамеры. Здесь очень много журналистов. Аккредитовано около 50 камер.
Да. Спасибо, Алеша. Я думаю, что потом еще мы подробно поговорим об этом. Спасибо. И светлая память Егору Гайдару.
Да.
Это был Алексей Венедиктов. У нас есть шанс, что мы увидим, и очень многие люди в других городах России, что люди увидят в мире, что мы помним, и что мы и даже свои споры, и, может быть, и непримиримые несогласия с Егором Гайдаром мы оставим до каких-то других времен. И увидят, что у нас есть память, и мы можем из этой нашей огромной, сумбурной, лично-общественной памяти можем выделять, вот как было сказано очень многое, вот Магомед сказал, вот это свет надежды, который у нас был. И когда мы после событий августа 91-го года, многие из нас говорили, кто про себя, кто вслух, говорили не о Ельцине, не тогда, а мало кому известном еще Гайдаре и других людях. Мы говорили «мы». И тогда это было похоже на то, что сейчас в миниатюре происходит на прощании с Егором Гайдаром. Вот это единение без чинов такое. И когда спрашивали, вот вы выступали за Ельцина, и приходила в голову естественная мысль в 91-м году, что мы не за Ельцина, а мы, так получилось, с Ельциным за свободу и за будущее. И если мы все это прошляпим, так грубо говоря, не будет у нас никаких оправданий. Говорили мы сами себе очень часто. Но немногие были люди, которые просто взялись за дело, за то, что за организацию будущего. И, скажем, не из-за уже о злой воле Гайдара, это только в бреду можно говорить, и не из-за злой воли каких-то сил, и во многом из-за нас не получилось того, что мы могли, может быть, выстроить гораздо лучше. Но первое хирургическое вмешательство, оказание первой помощи тому, что тогда абсолютно разваливалось и умирало, сделал вот это хирургическое вмешательство, сделал и Егор Гайдар, который сегодня мы с ним прощаемся. Я сейчас напоминаю вам, что очень много заказов на книги. Здесь и «Гибель империи», вот «Уроки для современной России», книга, очень любимая Егором Гайдаром, и две книги более специальные, где можно сказать, что вот под научной редакцией Гайдара они вышли: «Кризисная экономика современной России» и «Финансовый кризис России и мире». Я думаю, что с помощью этих книг, если есть действительно желание попытаться разобраться, может быть, и не согласиться, но попытаться разобраться, они просто говорят, когда нам прекратят кризис. А если у вас есть желание почитать профессиональную книгу об этом, то тогда, пожалуйста, мы вам охотно эту книгу дадим. А теперь мы слушаем звонки телефонные. Я напоминаю, что мы сегодня оставляем дискуссии в стороне, оставляем их на будущее. А сейчас говорим, вот тот, кто хочет сказать, кем был Гайдар и его время. Может быть, и не сбывшимися надеждами, может быть, еще. Я не буду вам подсказывать, но чем это было для вас? Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Меня зовут Лев. Я из Подмосковья.
Лев, добрый день.
Я считаю, что время выбирает людей. Вот. И я вспоминаю один эпизод. Вот когда начались гайдаровские реформы, в то время, я уж не помню, было Верховный Совет или Госдума уже, критика была бешеная против его реформ. И вот его вызвали, значит, для отчета. Он вышел на трибуны без бумажки и четко сказал по всем пунктам: вот так, вот так, вот так, вот так. И никто не мог возразить. Никто. Вот это очень мне запомнилось. Спасибо.
Спасибо, Лев. Всего доброго. Это наш слушатель из Подмосковья. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена Александровна.
Здравствуйте, Елена Александровна. Вы из Москвы звоните?
Да? Из Москвы.
Да.
Вы знаете, мне хочется сказать о Гайдаре самые теплые слова. Вот сам человек, я не говорю о его реформах, но сам человек, такие добрые глаза, внимательные, добрые. Я помню, как он вот призвал тогда по телевизору выйти, когда ГКЧП вот у нас случилось. Вы знаете, вот вся моя семья, мы просто верили ему. Вот что бы он ни сказал, но видно, какой человек. Это была вот какая-то надежда на свободу, на будущее. И вот мы шли к Белому дому, и все. Мы думали о наших детях, о наших внуках, что они будут жить в другом мире. Мы тоже потеряли там и деньги, и сбережения, и все. Но мы думали о своих детях и внуках.
Вы думали о будущем? Да.
Да.
Спасибо большое, Елена Александровна. Елена Александровна нас слушает в Москве. А вот из Петербурга Ярослав был в Петербурге на площади Сахарова. И там было около 200 человек. Мы знаем, а вот, как сказал только что Алексей Венедиктов, попрощаться пришли порядка 10 тысяч человек в Москве. Когда последний раз было 10 тысяч человек, если это не футбол и не другой спорт, вот я как-то не очень хорошо помню. Так, все, заказы о книге, а мы слушаем ваши телефонные звонки. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, меня зовут Сергей, вы из Москвы. Вы знаете, я учился в одном потоке на эконом-факультете МГУ с Гайдаром, да? Но я хотел рассказать об одном известном случае.
Пожалуйста.
Тогда, вы знаете, тогда было увлечение каратэ. Но тогда, значит, каратэ было, так сказать, полузапрещенным. Мы ходили в какие-то там подвалы, в физкультурные залы. И друзья, я навечернем учился, друзья с дневного позвали Егора. И да, и вы знаете, вот мы, да, а и запретили заниматься в зале, и мы пришли ко мне домой, вот, и расположились там вдесятером в маленькой квартирке с тренером, занимались, вот, Егор, он такой, не сказать, что он супер перекачан, но он такой крепкий был, крепкий парень, мы позанимались нормально в районе белорусской, вот, и... Потом кто чай, кто пиво выпил, и зашли домой. Вот такой был интересный случай. Вот, да. Ну, что сказать, что я просто хочу сказать, что о нем как бы знают только с какой-то одной стороны, там, что теоретик, там, значит, экономист и прочее. Живой, нормальный совершенно человек, естественный, культурный. Человек. Да. Вот что можно сказать, да. Вот такой был случай, но не запомнился очень.
Ну, конечно, живой случай. Все же мы одногодки, да. Кстати. Кстати говоря, все одногодки ведь мы, да?
Да, это в районе там 50 лет, вот, да.
Да, 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 все вокруг, да, да. Да, спасибо вам большое, спасибо, да. Всего доброго. Еще один-два телефонных звонка я приму. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас
зовут? Меня зовут Людмила Петровна.
Да, Людмила Петровна.
Мне 68 лет. Я хочу сказать о Гайдаре, что вот он вытащил меня из очереди, в которой я простояла всю свою жизнь. Он вытащил меня из этих очередей, освободил меня от этого ужасного, ну, волнуюсь, состояния, когда ты что-то должен просить, когда ты смотришь в глаза этому, который стоит за прилавком, даже не помню, как их зовут, людей, но вот это самое для меня главное. Всю свою очередь до Егора Тимуровича я простояла в очередях. Я учитель. У меня никогда никаких не было блатов. У меня ничего такого не было. И у меня не было никакой свободы, выбора какого-то. Или вот все. И для меня вот самое главное сделал... Может быть, я чего-то не понимаю. Может, он сделал... А он, конечно, гораздо больше сделал. Я не понимаю, может быть, много в экономике. Но я поездила по странам многим после того, как я высвободилась вот в нашей стране. От пут и от тех оков, в которых я сидела и куда должна была идти куда-то в Рекомпартии, чтобы мне куда-нибудь разрешили выехать, чего-то посмотреть. И вот когда я увидела, как живут там люди, я сказала: Господи, ведь был Гайдар у нас, и слава Богу, тогда он еще и был, и ну, сейчас его, к сожалению, нет. И я говорила: Господи, как хорошо, что это произошло. Вот он для меня всегда был каким-то вот таким, знаете, светочем честности, скромности. И я видела, что он, знаете, настолько увлечен тем, что он делает для страны, что ему даже действительно было не то, чтобы все равно, но хоть он и знал, что что-то многое-многое идет не так, как хотелось бы ему и как правильно бы было сейчас у нас в стране, тем не менее он не обращал внимания на то, кто это делает, как это делает. Он все равно работал с людьми, которые идут не туда, потому что он любил свою страну. Он хотел, чтобы наша страна была ну, сильной, не только что сильной, а вот сильной экономически, чтобы люди наши жили достойно, чтобы не говорили: ах, вы из России, ну все понятно.
Ну все понятно, спасибо. Кстати, что вы преподавали, скажите?
Ну, английский язык.
Английский язык, спасибо,
да, и вам. Да, вот и этот вот предмет сейчас, когда мне 68 лет, и у меня стоит лекарство 13 тысяч, он мне помогает.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я хочу почитать то, что вы пишете, потому что сейчас очень и очень много смс-ок. Мы скорбим о такой внезапной кончине Егора Гайдара, глубоко порядочного человека. Нам будет очень не хватать его проницательного, мудрого взгляда. Алла и дальше В, но оборвалось, к сожалению. Мне 31 год. Я не помню, что было в 90-м. С идеями Гайдара познакомилась лет 5 назад. С тех пор, когда происходило что-то важное, мне было важно узнать, что об этом думает Егор Гайдар. Дальше. Один ЖЖ-блогер очень верно сравнил Гайдара с толстовским Кутузовым. Именно толстовским Кутузовым у Льва Толстого, Юля пишет. Так, здесь хочу прочесть. Мне стыдно, но книг Гайдара я не читал. Максим говорит, это совсем не стыдно. Это совсем не стыдно. Вы могли не читать книг Гайдара. И это не обязательно, хотя это очень полезное чтение. И вы знаете, я сегодня как-то утром сел до того, как пойти на работу. Я сел и стал читать «Долгое время», которое тогда вышло в 2005 году. И читал не только очень неразборчивую дарственную надпись и эху, и мне просто была подарена эта книжка, я ее читал тогда и перечитывал сейчас. И сейчас мне кажется, что я несколько лучше опять стал понимать, что хотел сказать Егор Гайдар, что хотел он сказать своими рассуждениями о переходах цивилизации, о науке, о том, что такое марксизм. Это очень спокойная книга, но в своих... Там огромный аппарат, огромные ссылки на философские работы, исторические, экономические, естественно. Но она необычайно наглядна, книга Гайдара. И сейчас, когда казалось в начале 90-х, казалось, что Гайдар плохо объясняет, что вот надо бы как-то доступнее. Сейчас кажется, что куда уж доступнее. Вот, я сейчас вам скажу, кто у нас получит разнообразные книги. Всем позвонили. Это Сергей, 926-214, Елена, 916-227, Лена, 903-734, Зоя, 906-750, Ольга, 906-149, Яша, 962-934, Людмила, 908-829, Елена, 926-811, Василий, 903-108, Дмитрий, 921-953, Анна, 916-330, Ольга, 916-384, Соня, 915-322, Елена, 912-619, Карина, 916-185. Я думаю, что все, кто сейчас нам писал, я очень благодарен, знаете, кому сейчас, даже не столько тем, кто писал и звонил. Я безмерно благодарен тем, кто удержался сегодня от своей, может быть, убежденной и искренней критики и неприязни к Егору Гайдару. Я очень вам благодарен, дамы и господа. И, с другой стороны, если прочитать все, что вы писали сейчас, все остальные, что писали нам, здесь смс-ки, которые присылали, какая-то немножко иная картина складывается, картина памяти о Егоре Гайдаре и тех наших временах. Это была вот такая программа «Не так». Сейчас мы ее завершаем и будем продолжать наши передачи.
Нет, ребята, все не так, ребята.